Здравствуйте, дорогие друзья. Видите, какой я роскошный. Прежде всего, это вот я переселился, вы знаете, да, это у меня, ну, библиотека. Ладно, вот библиотека. Значит, послушайте меня. Тут есть небольшая проблема, которую я хочу вам сказать. Вы знаете, у меня вчера была чудовищная история с интернетом. И он плохо шел, и это было 5G, но прекрасный корейский роутер решил не работать. То есть вот он работает, а потом при работающей карте перестает давать интернет. Поэтому сегодня была спецоперация, поджоги, убийства, борьба с Хамазом, свержение Путина, чего только не было. И в конце концов мне позволили временно, пока я не разберусь, воспользоваться неким интернетом. Он очень-очень слабый. И по сигналу, и сам там где-то 100 мегабит. В общем, такой сиротский. Значит, вы, если будет сильно рваться, зависать и так далее, вы мне скажите, тогда я перейду на 5G, которая то работает, то не работает. Ну, в общем, вы понимаете, не сразу, Москва не сразу строилась, а замена квартиры, вы понимаете, это какие-то там всякие бумаги надо писать и так далее, и так далее. Пока вы осматриваете библиотеку и смотрите букварь или что вы там, значит, на своем уровне, я с вами здороваюсь, пока не будет где-то 1200 человек для того, чтобы начать вам рассказывать весьма, весьма, дорогие друзья, интересные новости. Приветствие наградарей ветряных, ждем юмора и относительно хороших новостей. Юмора, ну юмор будет. Как обустроились в новой квартире? Кошку хоть запускать не надо, первые по старым приметам. Марго есть в наличии. Ну, Марго в другой стране, Катя изобразила кошку. Вот. Катя мне шедевриально помогла, вы не представляете. Я понимаю, зачем я родил дочь. Вот. Ей не надо было образование давать, потому что она и дизайнер, и хозяйка, и, ну, в общем, невероятная девушка. Просто восхищаюсь. Просто восхищаюсь. Нет, нет, она говорит, я перфекционистка. Вот, вот это вот должно стоять здесь. Я не хочу, чтобы ты находился как будто в офисе. Ну, правильно, кому офис нужен? Ну, да. Мои витания вам, Нехаев, Ростов-на-Дону, Киев, привет из Ашкелона, значит, Татьяна Швец, Ладыжинский, ой, боже мой, Борис Райский, Боря Райский, привет, дорогой, и спасибо тебе большое за почин такой, понимаешь, жду где-то, ну, то есть, знаешь, как говорят, иногда отправляют такую маленькую сумму, но ты не маленькую отправил, 3 чашки кофе это... Отправляют такую сумму и говорят, мы проверяем, пройдет ли. Боря, прошло, теперь 2-3 тысячи долларов. Ты американец, ты же америкашка, понимаешь, ты богатый человек. Давай, посмотри, вот это у меня все вокруг меня забирают. Забирают, я иностранный агент. Колодец Якова, привет. Добрый вечер, витаю, город Нежин. Бек салам. Ларри Дрим пишет. Ух, боже мой. Киев Русановка. Всем добра и интересных новостей. Будут интересные новости, причем парадоксально. Светлана Баскина говорит, что Матвеевич меняет комнаты, как перчатки. Извините, красиво жить не запретишь, девочка. Понимаете, надо усердно работать и иметь богатых родственников. Да. Шикарная библиотека, меняем квартиры. Здравствуйте, смотрим в Башкирии. Диван... Руслан Запорожец. Диван случайно не из гарнитуры латыниной. Прекрасно, прекрасно. И сейчас и говорить буду. Россия права. Украина хочет смерти своих солдат. Борис Райский опять. Да что это такое? Однокомнаты и интернеты. Ну, это очень смешно. Ну, у нее же там кресло латыниное, вы знаете, такое, да, так сказать, да. Просто, знаете, я вам так скажу. Тут все непрочитанные мной книги. Их большинство. Так, вы здороваетесь друг друга. Привет из Ровенщины. Всех приветствуют друг друга. Антон Исаев говорит, крутой интернет, позвоню. Кому позвоните? Матвій Юрійович, ми вас шануємо таким, як ви є, незалежно де і як ви знаходитесь. Спасибі вам. Отлічна картинка. Напишіть мені, не рветься ли. Тому що, якщо вот, більш-менш все нормально, то більш-менш нормально, я завтра пойду к ним. У мене, знаєте, що є? У мене є, ну, нельзя показувати, вілла Масса. Это Катя привезла из Италии. Это какой-то алкоголь. Я им завтра отнесу, потому что это супер. Она прямо оттуда привезла, когда была. Так, идем дальше. 1200, как повезло. Вижу корешки, 12 стульев. Таллин приветствует. Замечательно. Знаете, как мы друг другу поднимаем настроение. А важно подать. Вот хорошая подача. Матвеевич, вообще-то Киев тоскует по вам. Хотя я в Германии прожил 2,5 года. Откуда вы знаете, что Киев по мне тоскует? Особенно, если я все время в Киев, в эфире киевских телестанций. Матвеевич нашел вход в Нарнию. Да. Бандерас посмотрим сегодня. Я думаю, у него что. Вот, Галина Трускова из гарнитура генеральши Поповой. Ребята, я вас люблю. На диване не хватает Марго. Да, Марго что-то спит уже по 26 часов. Это невозможно. Значит, так, идем дальше. Все. Ну, хорошо, давайте теперь начнем. И начнем мы, конечно, с украинских новостей. И вот это вот главная новость сегодня. Я очень рад, что Зеленский, как помните, я вам рассказывал украинское выражение, не пасе задніх, то есть не пасет тех, кто сзади, он пасет тех, кто впереди. Вот. Значит, что он сегодня сказал? Президент Владимир Зеленский заявил, что риторика цивилизованных стран в отношении России должна соответствовать и угрозам. Если РФ угрожает блэкаутом Киеву, она должна знать, что в Москве также будет блэкаут. Зеленский рассказал, что во время встречи с президентом США Трампом поделился с ним реалиями на поле боя и некоторым видением того, что могло быть. Не нужно быть слишком осторожным в риторике с русскими, если они угрожают. Я считаю, что такая же риторика должна быть у цивилизованных стран. Быть цивилизованными с нецивилизованными, мне кажется, это ошибка как в риторике, так и в более содержательных шагах на поле боя и в отношении РФ. Если Россия ставит цель блэкаута в Украине и ставит эту цель каждую зиму в Украине, я не уверен, что ответ от нас и других партнеров должен быть другим. Россия должна четко знать, что цивилизованные страны отличаются от диких тем, что они никогда не начинают первыми и не являются агрессорами, но это не значит, что они слабы и не нужно показывать слабость. Если угрожают блэкаутом, например, столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России. Ну, это финальная фраза, вот это вот, так сказать, она была заготовлена. Ну, и я считаю, что настало время. Помните, как в Али-Бабе пришел момент такой, или настал момент такой, не помню точную фразу. Зеленский, двоеточие, Украина готова помочь Венгрии и Словакии с альтернативными источниками энергоносителей. Заходить в новость не буду. Зеленский, двоеточие, израильский Патриот уже месяц работает в Украине, еще два на подходе. СБУ попали в нефтеперекачивающую станцию в Чувашии и остановили ее работу. В Крыму рекордный топливный кризис и очереди на заправках. Это я... Ой, тут фотография такая, знаете, вечер, крымский закат, где-то плещется море, шоссе, два ряда в одну сторону и два ряда в другую. И сколько глаза видят, стоят машины красными задними огоньками к нам и теряются где-то вдали, стоят в пробке. В оккупированном Крыму, ну вы знаете, это же русский новояз, в оккупированном Крыму сообщили о непростой ситуации с топливом и публикуют. Значит, образовались длинные очереди к заправкам, в Крыму прекратили продавать бензин, половина АЗС. Некоторые автовладельцы ночуют под АЗС, чтобы не пропустить начало продажи топлива. И автор пишет, когда ждешь камни с неба, а прилетает совсем с другой стороны. Крым Реалии пишет, что ситуация с топливом усугублялась 2 недели. Издание уточняет, что причиной является новая тактика украинских военных, которые в этом году сделали НПЗ своими основными целями. Значит, что пишут люди? У нас так скудно с заправками, тут вообще беда. ТЭС на улице Евпаторийская, единственное место, где бензин еще есть, только 95 Power. Оккупационные власти призывают не создавать ажиотаж и не покупать топливо на вынос. Ну, граждане, значит, показывают им средний палец. СМИ сообщают, что это кризис, кризис рекордных масштабов. Очень хорошо. Я люблю кризисы рекордных масштабов. Думаю, вы тоже любите их. Такое заявление сделал, значит, Зеленский. Он сказал, что 10 сентября в Польшу направлялись 92 дрона, но Украина часть из них сбила. Не знаю, почему он сказал только 27-го, но, так сказать, в Сирии выдали ордер на арест Башара Асада. Россияне били по объектам Черниговщины. 177 населенных пунктов остались без света. Россию не допустили в Совет Международной организации гражданской авиации. Значит, вот понимаете, у них комплекс. Блин. Заместитель Сиарта. Венгрия отдала 2/3 территории за мир. Украине нужно 5-ю часть. Вы понимаете, в чем дело? Вот они никак не могут забыть, что они были Австро-Венгерской империей, и что после этого был раздел территории, они потеряли, поэтому, ну, они вот не понимают, они не могут принять, каким образом вот Украина может не потерять что-то или потерять мало, понимаете? Ну, странная такая. Сибига, это министр иностранных дел, показал слепым венгерским чиновникам, так написано, как дрон вторгся на территорию Украины. Действительно, карта, и там оно летит от ЧОПа, но со стороны Венгрии вот летит ракета. Ну, в общем, все как полагается. Значит, дальше Blackout, это я вам прочитал. Так, хорошо. Боже мой, из Польши депортировали украинского машиниста, который пьяный управлял поездом с 200 людьми. Ну, что это такое? Значит, iPhone составляет более 70% всей контрабанды электроники Украины. Так, дальше. Лондонские детские сады пострадали от хакеров. Дальше. 67% поляков поддерживают сбивание российских самолетов-нарушителей. Вот это вот то, о чем, так сказать, пишут, о чем пишут украинские издания. Такой есть специальная лента. Вот, значит, теперь я посмотрю, что вы тут писали. Опоздала, Бойко пишет, опоздала на эфир, пошла сигареты купить, наступила на жвачку, подошва у кроссовок отклеиваться начала. Кроссовки оказались не Adidas, а Abibas. У нас даже в фирменных магазинах бывают такие. Да, вы правы, это все американцы, это Трамп, это... Так, хорошо, можем дальше. Значит, теперь то, что я для вас засейвил, много всего. Вот Алла Кучинская пишет мне, все работает. Это для меня очень важное сообщение, понимаете? Хотя роутер стоит довольно далеко. Ну, тем не менее, вот этой скорости хватает, я не знаю, как они это делают. Хорошо, теперь давайте то, что я... Пишет Эдуард Резник. Сегодня, да, Светлана Герцен, пожалуйста, PayPal пока закрыт. Против нас была сделана некая провокация, значит, и PayPal объявил, что он, значит, поставил нас, ну, в общем, в выключенное состояние. Но Катя, она очень разозлилась, потому что они не объяснили, почему. Должны были объяснить, почему, но не объяснили, почему. А Катя это не прощает. Вы даже не представляете, что эта тетенька выделывает, если она решила, что с ней поступили неправильно и обидно. Это хуже, чем удар скалкой по башке. Понимаете? Пишет Эдуард Резник. Сегодня много всяких материалов по поводу Израиля. Или... вокруг Израиля. Президент суверенной страны под названием Колумбия на сессию, да, они же приезжали, приехал к нам в Нью-Йорк, чтобы выступить в ООН, а в свободное от ООН время вышел на городскую улицу, собрал вокруг себя небольшой митинг и потребовал, чтобы американская армия перестала подчиняться американскому президенту. За что ему немедленно аннулировали американскую визу и было предложено поспешно покинуть страну. Вот, все правильно. О чем? Разные темы, вы знаете, да? Теперь Киасаян. Вы знаете, все никак народ не может успокоиться, но дело тут, как вы понимаете, не в самом Киасаяне, а дело в феномене трансформации человека, когда человек превращается в манкурта. Когда вчера он был один, а сегодня вдруг как другая сторона монеты. Это удивительно, непостижимо и ну, странно, понимаете? Я вам уже рассказывал, да, и вот многое-многое я читаю. Те, которые его знали, как и я, что сначала это был один человек, а потом это оказался другой человек. Причем вот так взял и развернулся, понимаете? И как будто не было его, ну не знаю, может он так и оставался хлебосольным там дома со своей супругой, с какими-то ближайшими друзьями, там с Соловьевым, Киселевым, не знаю. Но то, что произошло страшное превращение в бесчеловечного человека, это абсолютная правда. И вот по этому поводу... Ну и вы понимаете, извечный вопрос, как провожать такого человека. Ну и вот к дискуссии о смерти Тиграна Киасаяна. Гарри Каспаров написал. Он блистательный публицист, я вам должен сказать. Смерть Киасаяна – это не смерть плохого человека. Киасаян несет такую же, а может быть даже большую ответственность за убийство в Буче, за Мариуполь, за все преступления озверевшей диктатуры. Будем ли мы скорбеть о человеке, который отвечает за функционирование газовых камер в Освенциме, либо работает в ведомстве доктора Геббельса, выполняя задачи, гарантирующие, что начальником газовых камер всегда будет истинный ариец, правильно понимающий задачу? Они пособники убийц. Не случайно в Писании сказано, что сначала было слово. Я не вижу разницы между Киасаяном, Симоньян, Соловьевым, и теми, кто отдает приказы и убивает. Все они военные преступники, заслуживающие самого сурового суда и приговора. Если такой приговор был приведен в исполнение высшими силами, можно по этому поводу только порадоваться. Одним мерзавцем, ответственным за смерть и страдания тысяч людей, стало меньше. Мне кажется, абсолютно правильно написано. Чего скорбеть-то? Зеленский. На примере одного польского случая. 92 беспилотника летели в Польше. Мы много сбили. К ним прилетело только 19. Ну вот, собственно, я сказал. Мы давали сигналы некоторым странам. В некоторые страны мы отправим своих людей, а представители некоторых стран будут в Украине. Он имеет в виду, что ну, вот это вот обучение сбивать беспилотники, эти технологии и так далее. Ехали сегодня с Катей, я ей прочитал шутку. Значит, картинка, плывет мужик в море, а за ним плавник акулы. Акула к нему. Да? Британец погиб в результате нападения акулы во время медового месяца в Австралии. По имеющимся данным, он страдал недолго, поскольку был женат всего 5 дней. Я считаю, что это замечательно. Страдал недолго. Это прекрасно. Теперь про Грету Тунберг. Наша Греточка, понимаете, она вот, она какая-то очень странная девушка. Она собирает вокруг себя фриков. И она как Путин, она, если можно так сказать, бредит масштабами. Ну вот она объявляет, моя флотилия отправляется к Израилю, чтобы показать вот палестинский флаг, там такой флаг, такой, такой. Пишет Сергей Новинзон. Только-только экипаж Грета флотилии успел порадоваться обструкции, устроенной израильскому премьеру в ООН, как в головном судне «Фэмили» сдох двигатель, и Газа оказалась уже недалече, а на тебе вот такая вот неприятность. Сверху вроде на судно ничего не прилетало, по морю тоже не подплывало, там и 3 корабля испано-итальянские дежурят, а вот со дна так и постучали. Механики обнаружили, что винты опутаны тросами. Видать, боевые сазаны поработали. Кстати, 10 судов уже от греха подальше поплыли домой, но Грета не сдается. Вот такой вот Грета и такая фотография, знаете, лодка и, значит, моторная маленькая и Грета с поднятым палестинским флагом. Трехнутая девочка, трехнутая. Ну, это замечательная история. Но она была не на этой сессии ООН, да? Но это просто замечательно. На заседании ООН представитель Израиля поднялся к трибуне и сказал: «Прежде чем начать свое выступление, позвольте сделать небольшой экскурс в историю. Давным-давно пророк Моисей водил наш народ по пустыне. Жара была невыносимой, люди страдали от жажды. Тогда Моисей ударил посохом по каменистой скале и на том месте забил источник, превратившийся в озеро. Народ напился воды, а сам Моисей снял одежду и зашел в воду освежиться. Когда он вышел, то обнаружил, что одежды нет. Несомненно, ее украли арабы». Тут представитель Палестины вскочил со своих мест и закричали: «Ложь! Арабов тогда там еще не было». Израильский дипломат улыбнулся и ответил: «Совершенно верно. Именно с этого я и хотел начать свою речь». По-моему, прекрасно. Ну, на самом деле, речь, конечно, ему было очень тяжело, израильскому премьеру, потому что, когда он вышел, больше половины зала вышли, и он фактически треть зала, он прочитал свою речь. Но он ее прочитал, она у меня есть, потрясающе. Ну, еще, вы знаете мою любовь к Старому театру, Ленкому, когда им руководил Марк Анатольевич Захаров. И, так сказать, Марк Захаров приходит на репетицию спектакля в театр Ленком, садится за режиссерский пульт в зале И по старой сложившейся традиции, как обычно, два слова перед репетицией. Здравствуйте, друзья. Что новенького? С чем поздравить? Небольшая пауза. И Александр Збруев говорит. Праздник в городе, Марк Анатольевич. Гей-парад сегодня. Захаров встает со своего места, поднимается на сцену, подходит к Збруеву и негромко, но так, чтобы все слышали. Хотите пораньше уйти? Евреи, евреи, кругом одни евреи. Вы это знаете прекрасно. Пишет Иван Яковина. В списке 50 самых влиятельных евреев мира, не самых богатых, а самых влиятельных, да, от Jerusalem Post 18 место занял премьер-министр РФ Мишустин. Практически все остальные в этом списке представители Израиля и США. На первом месте Нетаньяху, на втором Уитков. А, ну вот это вот. Понимаете, мы с вами говорили о Киасаяне, о Симоняне, о том, что ты всегда должен помнить, что в нынешнее время, к великому сожалению или к счастью, цена твоего слова в миллион раз больше, чем ты сказал его где-то в пустыне Сахара. Да и там услышат. Умер Навальный. Вернее, убили Навального, да? Убили Навального. 16 февраля 2024 года, через несколько часов после убийства Алексея Навального, Маргарита Симонян написала, через несколько часов после убийства его: мне уже позвонили человек 5 жертв заказных расследований усопшего с одним текстом. Земля стекловатой. Только Великий пост, который у армян уже начался, и прочие самоограничения того же характера не дают мне присоединиться к этому единодушному соболезнованию. Вот так написала эта тварь. Теперь эта тварь расплачивается по полной программе. Вы помните про немца, который написал: евреям вход воспрещен. Ну, вот это вот, помните, да, в его магазин юзанных товаров. Тема «Мои официальные извинения». Так было написано сегодня в обращении, которое получила еврейская община города Фюрт в Баварии после того, как вчера в лучшей пиццерии Германии, пицца Зула, был вывешен плакат, запрещающий вход израильтянам. Знаменитый шеф-повар входит в десятку лучших пиццерий Европы. Гаспаре Скватиери раскаивается в содеянном. Знаменитый, я пишу эти строки с тяжелым сердцем. То, что я сделал, было неправильно. Я повесил объявление в своем ресторане, которое прямо запрещало людям из Израиля входить. Я хочу официально от всего сердца извиниться за это. Я не намеревался проявлять ненависть этим объявлением. Я не хотел никого исключать, но именно это и произошло, и я беру на себя полную ответственность за это. Нет, Ками пишет, это был Фленсбург с подержанными товарами, это другая история. Это пиццерия, это другая история. Там был запрет входить евреям, тут был запрет входить израильтянам. другая история. Я человек с чувствами и с ценностями. Я вижу страдания в мире, особенно детские. Я хотел выступить с протестом против насилия и войны, но пересек границу, которую никогда нельзя пересекать. Это неправильно, это было болезненно, это было глупо. Я теперь понимаю, почему этот плакат был воспринят не только как политическое заявление, но и как и антисемитский. Несмотря на это, у меня не было такого намерения. Я признаю, что это причинило глубокие раны многим людям. Я искренне извиняюсь за это. Мне очень-очень жаль. Я немедленно снял плакат, я извлеку урок из этой ошибки. Я лично свяжусь с представителями еврейской общины, чтобы выслушать их и показать, что мои извинения искренни. Я надеюсь, что вы дадите мне второй шанс. Дальше автор пишет: «Хорошо, что извинился, но осадочек остался». И дальше он пишет: «Не верю ни одному слову. Видимо, хвост хорошо прикрутили и пригрозили уголовкой и закрытием всего бизнеса». Ну, так или нет? Слова важны. Слова раскаяния. Ну. Ну, вот такая вот небольшая новость. Значит, сообщает магазин «Зима». Это хорошая СМИ, я вам его рекомендую. Кир Стармер намерен ввести обязательные цифровые удостоверения личности, брит-карт, для всех взрослых. План нацелен на усиление контроля над нелегальной миграцией, упрощение проверки личности и так далее, и так далее, и так далее. В общем, теперь будут карточки для взрослых. Я пью воду, а не кофе. Сейчас объясню вам. Ну, вы знаете, он кофе, любимый напиток, я тоже его делаю и так далее. Ну, у меня есть определенные ограничения, потому что у меня такая нервная система, панические атаки и так далее, и так далее. Это у меня с детства от мамы. Она все время говорила, что у нее болит сердце. На самом деле сердце у нее не болело. Это, ну, вы знаете как. Вот тут болит, она говорила, наверное, инфаркт. Ну, читала журнал «Здоровье». Недавно исследование, опубликованное в декабре 2024 года, показало, что у людей, выпивающих более 5 чашек кофе ежедневно, наблюдается заметное замедление старения мозга, когнитивные способности снижаются примерно на 6,7 года. Участники показали более высокие результаты в таких областях, как память, скорость реакции, концентрация внимания, а также снизился уровень воспалительных маркеров, связанных со снижением умственных способностей. Исследователи указывают на то, что кофеин, магний и витамин В3, содержащиеся в кофе, способствуют этому, а также обладают противовоспалительным действием. Эти результаты особенно важны для групп с повышенным риском снижения когнитивных способностей, таких как люди с фибрилляцией предсердий. Дополнительные исследования показывают, что кофе может способствовать уменьшению накопления амилоидных бляшек в мозге, ключевого признака болезни Альцгеймера и деменции. Хотя умеренность остается ключевым фактором, эти выводы укрепляют репутацию кофе не только как утреннего энергетика, но и как потенциального инструмента для поддержания здоровья мозга в долгосрочной перспективе. Вот я вам прочитал. Верить этому, не верить, это ваше дело, ну, вы понимаете. То говорят, что вреден кофе, ну вот бесконечно это дело. Аэропорты Германии. Очень интересно. В годы Второй мировой войны немцы начали строить аэропорт в оккупированной Голландии. Так сказать, для отвлечения внимания все сооружения и оборудование там были сбиты из фанеры. Работа велась в атмосфере высочайшей секретности, пока на него не упала британская бомба, пролетевшая с британского бомбардировщика, пролетевшая над фальшивым аэропортом. Это оказалась деревянная бомба. Нормально, да? Неизвестно, оценили ли немцы английский юмор, но стройку прекратили. Анна Быкова, огромное вам спасибо. Вот, я вам очень признателен. Вы поддержали канал. И за это вам огромная благодарность. Вот, говорю вам честно и откровенно. Так что на всякого мудреца довольно простоты. Я вам сказал, что сегодня будет много про Израиль с разных сторон. Потому что это ужасно. Люди как будто ополоумели. Понимаете? Люди как будто ополоумели с этой Палестиной. Вот что написал известный писатель, я с ним знаком. Он приходил часто на «Эхо», потом поссорился с кем-то на «Эхе» во время эфира, перестал ходить на «Эхо», ну и так далее. В общем, что-то такое. Михаил Веллер. У него, у этого народа, все с ног на голову. 20-е. Они читают справа налево. 19-е. Они работают в воскресенье. 18-е. Они ездят отдыхать с юга на север. 17-е. Они не косят от армии. 16-е. Они предупреждают врага о своих бомбардировках. 15-е. Они за одного своего отдают 1000 врагов. 14-е. Они предписывают своим военным при попадании в плен сдавать всю информацию, чтобы только выжить. 13-е. Они прикрывают собой чужих детей. 12-е. Они обороняются, а их упрекают в насилии. 11-е. Они живут по закону, а не по понятиям. 10-е. Они не пьют с 31 на 1. Если и пьют, то 1 идут на работу. 9-е. Им не нужны чужие территории по принципу «Газа наша». 8-е. Их не может зомбировать ни одно телевидение. 7-е. В субботу их семьи вместе едят и поют. 6-е. Они из пустыни сделали Эдемский сад. 5-е. У них парламент – место для дискуссии, а вместе с ними весь Израиль. 4-е. У них очень дорогой бензин, а по утрам страна стоит в пробках. 3-е. У них чем выше должность, тем труднее отмазаться от суда. 2-е. Их чем больше давишь, тем они живучие. И 1-е. Израиль слишком неправильная страна, потому что нигде больше так не ценят человеческую жизнь. По-моему, написано замечательно, прекрасно. Эдуард Резник пишет. Опять. Евгений Ярошенко пишет. Матвеевич, Кире Прошутинской было 80 лет. Ваши сентенции. Нет, ну, я скажу несколько слов про Киру Санну. Кира Санна Прошутинская, Анатолий Григорьевич Малкин. Тут я прочитал описание. Я не видел этой передачи, потому что я Малахова не смотрю. Она пошла к Малахову. И, значит, там рассказала о своей жизни. Честно говоря, не знаю, зачем она это сделала, но это знаменитое авторское телевидение. Старая квартира, времечко и так далее, и так далее. И, собственно, это было такое первое телевидение, которое меня пустило к себе. И после этого появился Бумонт, и, по сути, крестными отцами была Кира Прошутинская и Анатолий Малкин. Они сначала работали на гостелевидении, некто бросил три чашки. Спасибо вам большое. Они работали на Первом канале, там на Первом, Втором канале, а после этого они сделали свое авторское телевидение. И это действительно было не просто слова авторское. То есть они как бы, это была как лаборатория, они дали возможность людям, те, кто приходил, они внимательно рассматривали вот как бы идеи человека, давали несложную технику, у них были свои слоты на Первом канале, это их обеспечивало авторское телевидение. Был замечательный коллектив, в общем, короче говоря. И вот вы знаете Жванецкого, вот эта вот передача, которая выходила с Андреем Максимовым, это все было авторское телевидение. И они были как бы такой очень любящей, неразлучной парой. Но, так сказать, жизнь, оказывается, я многие вещи не знал, и Кира Санна это скрывала. Во-первых, она очень знатного происхождения. Посмотрите или эту передачу, или описание этой передачи. Но это никак в ней не проявлялось. Просто была такая природная интеллигентность, не переходящая в высокомерие. Понимаете, вот это очень важно. Она всегда была такой ровной, такая, знаете, такая Москва, но элитная. Человек с очень высоким вкусом и так далее. Ну и я делал там мои бумонды, потом делал там всякие другие передачи. Ну а потом просто мы уехали, и я уже этим не занимался. Ну и вот я узнал, что Кира Санна, а потом мне стало известно, что Кира Санна, к сожалению, тяжело заболела. Но произошла ремиссия, слава Богу, и она жива и отмечает свое 80-летие. К сожалению великому, ну всякое в жизни бывает, она разошлась с Анатолием Григорьевичем. Вот. Вообще у нее было несколько мужей, ну, как и полагается у элиты. Знаете, это было прекрасное время в моей жизни. Когда не было идеологии, когда телевидение было свободно, когда ты мог сказать то, что ты хотел. И, собственно, авторское телевидение сделало меня там звездой. Ну, я говорю с иронией, показав Бумонт. Бумонт зашел, парень в кепке, значит, это самое, зашел. Вот. Но потом пришла новая власть, которая сказала выкинуть все это дело, да, как сказал Путин. Что там у вас люди с «Эхо Москвы» передачи ведут? Ну, они ведут передачи хорошие, они известные. Нет, сказал Путин. Вот они работают на радио, пусть они работают на радио. И все. Ларина, ну, много людей привечали на телевидении. Телеканал «Дождь», там Леша Венедиктов делал, его часто приглашали и так далее, и так далее. И все. Ну и дальше все шло. Поэтому Кира Санна, если ей передадут кто-то, я невероятно ее поздравляю. И хочу поблагодарить ее и Анатолия Григорьевича с тем, что вы мне дали зеленую дорогу в большое телевидение. Ну, теперь у меня маленькое телевидение, но я человек такой, я ничего не забываю. И хорошее, и плохое. А там все было, и хорошее, и плохое. Но долгих лет жизни, меньше болейте. Понимаете, это был потрясающий эксперимент. Я не знаю, существует ли сейчас авторское телевидение. Это был потрясающий эксперимент настоящего телевидения. Понимаете? Настоящего, народного телевидения. Я вам хочу сказать, что программа «Времечко», кто ее помнит, это был абсолютный шедевр. Я тоже в ней принимал участие. Пишет Эдуард Резник. Нет, в Москве такого не было. Когда мы в 15 году эмигрировали в США, это было через год после Крым наша. Мы уезжали от больной системы ценностей, потому что одноклассники наших детей, их родители, учителя, все были в восторге, и мы чувствовали одиночество и ужас. Но сейчас, оказывается, это был еще не ужас, ужас, ужас. Многие говорили, мы один народ, они люди хорошие, но среди них нацисты. Надо вразумить их, но это про Украину. Что-то бормотали про Минские соглашения, но все это как-то стыдливо, вынужденно, с сожалением, с опусканием глаз, без жара, без души, со светлой печалью. Не было «убей любого украинца, встреченного на улице, не давай им прохода, надо рвать их, как собак, поджигать их бизнесы, искать школы, где учатся дети». Это 15-й год. Не было этой злобы, оголтелости, жажды смерти, крови убийства. Эта стыдливость не помешала зверствам на фронте. Но в тылу выглядело, что стесняются чего-то. И вот мы приехали в Нью-Йорк, а у меня один из пациентов – студент. И он в какой-то группе в Дискорде. И он рассказывает, что перед приездом Нетаньяху в Нью-Йорк кто-то там пишет: «Я еду на своей машине протестовать против этого ублюдка. В моей машине 4 свободных места, записывайтесь». Другой пишет: «А у меня 3 свободных места». Я представляю, сколько таких машин со всех концов штата едут в Нью-Йорк. Бензин оплачивают сами, время свое тратят сами, никто им не платит. Один пишет: «Нам нужен свой Луиджи». Имеется в виду недавний убийца. Сотни лайков, ликование, поддержка, восторг. Другой пишет: «Нам нужен Робинсон». Это другой недавний убийца, Чарли Кёрка. Снова сотни лайков, восторг. Я мысленно раз 20 уже проколол им всем колеса и сжег их машины. Кушать не могу, только к вечеру отпустил и сказал себе: «Слушай, Израиль защищает себе уже почти 100 лет. Защитит и на этот раз. Помогло. Но ходить с ними по тем же улицам – это тягостно. Уехали из Москвы, чтобы дети не росли среди убийц. Приехали. Здрасте». Ну, вы понимаете, говорить, я его пойму, где, ох, ну как, это как мы говорим про Путина, где хороший снайпер. Это не обязательно, что кто-то будет, но человек пишет абсолютно закономерно про, понимаете, это вот многие говорят, что это какой-то антисемитизм, там антисемитизм какой-то. Вы знаете, это вышло за рамки антисемитизма, потому что сейчас идет атака не на как бы нацию евреев, а на еврейское государство. Это как бы две разные вещи. Понимаете? Украинцы знают эту фамилию – Олег Волошин. Тут я хочу сказать несколько слов. Знаете, он был ОПЗЖшником, то есть он был такой, ну, пророссийский. И до войны, когда были всякие там ток-шоу и так далее, которые я вел на прямом канале, он приходил, и на Ньюсване он приходил. То есть, другими словами, ну, каждой твари по паре, как на «Эхе Москвы». То есть есть Шевченко, а есть там нормальные люди. И он вот отстаивал все русское до войны. Ну, как ОПЗЖшники. Они же, собственно, вот этим вот занимались. И однажды к нам приехал один приятель из Британии, который никогда не был в Одессе. И мы решили показать ему Одессу. И мы поехали в Одессу, я, Катя и этот британец. А заодно, поскольку Олег Волошин жил в Одессе, я решил взять у него интервью. И вот его квартира в центре города, я поднялся, ну, поставил микрофон и прочее, прочее. Мы стали разговаривать, и я поразился его какому-то изменению, знаете, в смысле того, что он стал не дискуссия, он стал не дискуссионно пригодный. То есть у него появились такие жесткие нотки и так далее. По-моему, это уже было время Порошенко. И у него светились глаза от ненависти. Просто... А потом мы уже выходили на улицу. И я говорю, ну, хорошо, желаю успеха. Да, не... дискутабельный. Сергей, спасибо вам большое. Значит, мы вышли на улицу. Вот мы выходим, он там идет вправо, я иду влево, тут Катя, этот парень, британец. И я ему говорю такую фразу. Ну что, до встречи в Киеве. Он так смотрит на меня и говорит. До встречи. И ты увидишь, какие события скоро произойдут. Я не знаю, о чем он говорил. А теперь я вам прочитаю информацию. Ну, после этого он уехал. Он сейчас в России или где-то там. А теперь послушайте. Вот, казалось бы, где это и где это? Оказывается, мир тесен. Извините, это звонит Катя, которая в аэропорту. Катя, у меня эфир. Пока. Счастливого полета. Давай. Передала вам огромный привет. Сказала «люблю». И, значит, люблю и передай привет. И вот, я читаю вам теперь информацию. Слушайте внимательно. Слушайте, Бордо, вы меня задолбали. Еще один раз вы мне напишите, откройте рубрику «Психология». Пожалуйста, больше не пишите. Мне же... Админ запретил банить людей. Я и не баню. Лучше бросьте донат и поставьте лайк. А вообще все мои эфиры, они про психологию. Теперь слушайте информацию. Поразительно. Бывший лидер партии Reform UK в Уэльсе признался в получении взяток за выступление в поддержку России, будучи депутатом Европейского парламента. Хорошо, признался. 52-летний Натан Гилл из Лангефни признал себя виновным по 8 пунктам обвинения во взяточничестве в период с 6 декабря 2018 года по 18 июля 2019 года. Хорошо. Ну, признался. А теперь внимание. Политик взял деньги у Олега Волошина, человека, которое правительство США однажды назвало пешкой российских спецслужб, и выступил с речами в парламенте, сделав заявление, значит, получив деньги, этот британец, от Волошина, выступал с речами в парламенте, как бы пророссийскими, сделал пророссийские заявления на телеканале, и организовывал мероприятия с пророссийскими политиками. Гил будет приговорен в ноябре, его адвокат заявил, что ожидает, что его посадят в тюрьму. В Олд Бейли была оглашена информация, что украинский гражданин Олег Волошин по крайней мере 8 раз поручал ему делать определенные заявления в обмен на деньги и что имеются доказательства в виде сообщений WhatsApp между этими двумя мужчинами. Господин Волошин является бывшим членом украинского парламента от пророссийской партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Вот тебе бабушка и Юрьев день. Что могу сказать? Волошин. Волошин, вот мне написали, что он живет в Беларуси. Ну, пусть себе живет в Беларуси. Поразительная история. Пишет Милослав Чемоданов. Супер новость. Послушайте. Теперь просители убежища в США должны будут платить по $100 за каждый год, что они ждут суда. Ну, то есть... Ты не только страдаешь от того, что не можешь все это время покидать страну, например, теперь еще и будешь платить за медлительность системы. Тут и так недешево. Пару месяцев назад я заплатил $470 за продление разрешения на работу, и сбор не гарантирует одобрение запроса. А уже месяц назад Аркаша за то же самое платил больше 700. И вот я думаю, почему бы клиентам в ресторане тоже не платить больше, если ему дольше несут блюда? Ну или чем длиннее очереди к врачу, тем больше, чтобы ты платил. Звучит логично же. Ксения Ларина по поводу Киосаяна. Ах, боже мой, он умер, что за грусть? Давайте будем людьми. Послушайте, Киосаян в коме почти год. Его, наконец, отключили, чтобы не мучать и не мучиться. Что за вой вообще? Это путь, который он не выбирал. Но до того, как превратиться в овощ, он свой путь все же выбрал. И у меня есть право сказать ему вслед. Тигран. Ты был веселым, умелым и умело причаливал то к одному, то к другому берегу. Ты очень изящно маневрировал. Ты прикрывался сарказмом и юмором, но никогда ни разу не открывал свое настоящее личико, потому что его не было. У тебя не было лица. Это и есть отсутствие таланта. Ну, так она написала. Ну... Вы знаете знаменитую поговорку, Юрий Столб написал, сколько веревочки не виться, а в конце Волошин. Я бы сказал, иначе я бы сказал, всегда Волошин. В конце всегда Волошин. Значит, гениально. Шаман прервал молчание, вот мне нравится, прервал молчание. Я понимаю, когда Грета Гарбо прерывает молчание. Понимаете? Но певец-шаман прервал молчание, снял нацистскую форму и прервал молчание. Прервал молчание об интерведении после того, как многие коллеги и граждане страны раскритиковали его за отказ от участия в конкурсе. Он решил не реагировать, лишь отметил высокое качество мероприятия. Вот теперь вот я прочитаю. Ну а что ему делать? Те деньги дают, так и... По его словам, старт интервидения получился грандиозным и красивым. Он уверен, что Россия смогла задать высокую планку по зрелищности шоу благодаря использованию современных технических инструментов, включая технологии искусственного интеллекта и дополненной. Да, я пью кофе без кофеина. Да, абсолютно. И без кофеина. медицинский совет. Ну вот откуда? Вот откуда у людей, вот как они это умеют? А вы знали, что если чашку кофе заменить на полезный зеленый чай, то можно потерять последнюю, блин, радость, которая у вас осталась в этот гребаный день. Тут гениально. А вы знали, что если чашку кави заменить на корисний зелений чай, то можно позбутися останньої, блін, радості, яка у вас залишилась в цей гребаний день? Це дуже здорово. Особливо по-українськи, розумієте, тут дуже точна інтонація. Якщо не знаєш язика, то... Если не знаешь языка, то ну вот оно как бы просто как фраза. Да, лайки не ставят. Ой, это совершенно гениально. Знаете, что сказал Володин? Что сказал Володин? Макс Бакс Мани говорит: «Добрый вечер, Матвеевич, как там у вас дела с ТикТок?» Я забросил ТикТок. Я не могу с ними бороться, я говорил вам. Они, несмотря на то, что 10 тысяч, у меня было 13 тысяч подписчиков, они, линия поддержки футболила, там отвечал то ли искусственный интеллект, то ли робот, то ли индиец какой-то, телефона у них нет, поговорить с ними невозможно. Опишите проблему, опишите проблему, опишите проблему, опишите проблему, подробно опишите проблему, пришлите скан. Катя, ну вы же знаете, да, она кадык вырвет. Она просто возмутилась. У меня, кстати, и Катя такая, и Саша. Они вот, почему такое происходит? Ну и начинают писать и требовать и так далее. Свободные люди, понимаете? Это я всего боюсь. Не дай бог слово Путин сказать не с той интонацией. Убьют. Да, понимаете, вот как бы это так сказать, чтобы без матюка? Ну, вот знаете, вот в американских фильмах очень хорошо это показано, когда у какого-то там миллиардера девушка, ну, такая тупая, и как полагается, блондинка, и так, ну, специально для юмористической и так далее. Послушайте, ну вот Володин, глава Госдумы. Вы знаете, он совершеннейший идиот. Знаете, что он сказал? Искусственный интеллект не сможет заменить депутатов Госдумы, потому что у него нет совести. Совесть для депутатов Госдумы – это ругательство. Искать ее в тех стенах – все равно, что молиться в борделе. Это автор написал. Володин, еще раз повторяю. Искусственный интеллект не сможет заменить депутатов Госдумы, потому что у него нет совести, у искусственного интеллекта. Я поздравил Петра Алексеевича. Вот здесь поздравление. Я его поздравил через супругу Марину. Я не люблю обращаться непосредственно к нему. Я держу дистанцию. Он президент, у него много обязанностей, даже сейчас, тем более 60-летие, славная дата. И Марина Анатольевна написала мне: «Дякую, пане Матвію, обов'язково передам ваше привітання і наказ залишатися у політиці. Дуже любимо вас». Ну, вот так. Главное, его супруга, она потрясающая, и она в обязательном порядке передаст ему. Хотя, конечно, у него, я представляю себе, сколько будет поздравлений. Ну, ничего, как-то. Идем дальше. А, мы уже 1:06. А, теперь давайте я вам прочитаю кое-что. О, Владимир Забаров. Что скажете о смерти 59-летнего Тиграна Кесаряна? Володь, ну приходите к нам почаще. Я в каждой передаче говорил и сегодня говорил. Вы, наверное, только что зашли. Уже все про него сказано. Все, его похоронят и похоронят. А Симоньян пусть с этим всем живет. Не мы это придумали. Понимаете? Так. Теперь... Вот это интересно. Бывший лидер российских сепаратистов на Донбассе Игорь Гиркин, Стрелков, отвечает из тюрьмы на недавнее заявление президента Трампа о России. Гиркин пишет: «Я читал последнее заявление Трампа, чрезвычайно жесткое по отношению к России, в котором он говорит, что Украина может победить Россию, потому что Россия оказалась бумажным тигром. К сожалению, я должен согласиться с ним по ряду пунктов. Действительно, чтобы бороться в течение 1,5 лет против страны, крах которой все ожидали за 3 дня, а почему он говорит в течение 1,5 лет? Странно, это свежий пост. Но он свежий, потому что он комментирует бумажный тигр. Требует некоторых объяснений. Особенно, когда этой страной является Россия. Страна с таким огромным потенциалом, такой долгой военной историей, такими важными военными традициями, большой армией. Я все еще задаюсь вопросом, понесет ли кто-нибудь ответственность за то, что мы вступили в войну с парадной армией батальона типа шоу-парада. Будет ли кто-нибудь нести ответственность за эти глупые, не связанные с реальностью планы, которые привели к серьезным поражениям и огромным потерям? Проблема не в том, что я жажду крови или мести. Это последнее, о чем кто-либо должен думать, когда на карту поставлена судьба его страны. Моя позиция такова: если ошибки не признаются, они не будут исправлены. Очень плохо, когда ошибка не признается ошибкой и рассматривается как достижение, и люди, совершившие ее, получают награды, а не наказание. Интересно, Саша написал, я сейчас прочитаю. По-видимому, именно поэтому наш начальник генерального штаба награждается еще одним набором медалей. И разве вы не задаетесь вопросом, чем? Для наших войск, ну, вернее, за что? Для наших войск, продвигающихся в некоторых районах с черепашьей скоростью, только для того, чтобы потерять оккупированную территорию из-за контратак противника. Или по общей оценке, что мы отстаем от противника, то есть он говорит, почему его награждают. Потому что мы отстаем от противника на 1,5 года в области беспилотных летательных аппаратов. Мы уже видим удары по нашим базам Черноморского флота. Где тот Черноморский флот, который 1,5 года назад якобы полностью контролировал Черное море? Не понимаю, почему он говорит 1,5 года назад. В конце концов, кто ответит за все это? Один из наших министров был повышен в должности, возможно, формально, но все же. Один генерал был отправлен в Татарстан в качестве советника. А третий известный командир продолжает руководить и продолжает получать награды. Что с нами происходит? что должно быть сделано, что какое решение должно быть найдено. Так, ребята, у вас чего-то там пошла ругня? Я в это вмешиваться не буду, я текст читаю вам, да, я вам рассказываю информацию. Я веду передачу. А вас бы я просил беспрекословно слушать админов. А админов прошу, если кто-то сильно борзеет, два предупреждения и бан. И все. И не надо ничего. Если мы не можем выиграть войну, то, может быть, нам действительно стоит выйти из нее. Но наши партнеры этого не позволят. Мы должны подумать о том, как заставить наших партнеров уйти из войны. У нашего военного руководства возникают вопросы, если оно не может это сделать. В целом, я оцениваю ситуацию как крайне серьезную и постоянно ухудшающуюся. К сожалению, я не вижу никаких перспектив быстрой победы над Украиной, потому что ничего не делается для подготовки к такой победе. Очень странно, как будто текст написан давно, но он говорит про бумажного тигра. Нет, но он прав. Он прав, лучше ему идти. Вот интересно, мы если можно так сказать, наша ментальность японская, понятно уже, да, что? Пишет Василий Головин. Вы знаете, я часто его читаю, он в Японии. Месяц позора переживает сейчас руководство крупнейшей, самой старой в стране и весьма почетной японской авиакомпании Japan Airlines, лайнеры которой до введения нынешних санкций регулярно летали в Москву. В первой половине сентября Минтранс Японии официально выписал ей порицание, потребовал навести порядок с персоналом и доложить о принятых мерах. Затем во второй половине месяца официальный представитель JAL, это Japan Airlines, со скорбью в голосе сообщил, что президенту компании, всем членам ее совета директоров и... Саша, я расскажу, подожди, я читаю информацию, читаю, я прочитаю, я очень ценю, что ты мне отправляешь. Это действительно правильный материал. И сообщил, что президенту компании, всем членам ее совета, другим руководителям, общим числом 37 человек, урежут зарплату в знак наказания. За что? В августе капитан лайнера Japan Airlines, собиравшегося отправиться с Гавайских островов в Японию, был уличен в употреблении спиртного. Выпивал он аккуратно в своем гостиничном номере за день до вылета. Но то ли кто-то стукнул, то ли проверка на алкоголь оказалась непривычно тщательной. Разразился скандал, самолет сняли с рейса на 18 часов. Затем такая же судьба там же постигла еще два лайнера компании из-за сбившегося графика и новых проверок. История вышла в топы новостей, на первые полосы. И настырные репортеры быстро выяснили, что алкогольные приключения на Гавайях вовсе не первые. В апреле прошлого года рейс JAL из Далласа был отменен после того, как постояльцы отеля вызвали полицию из-за шумевшего в своем номере нетрезвого японского пилота. В декабре 24 года два летчика компании тоже тяпнули для бодрости накануне рейса из Мельбурна и скрыли этот факт. Короче, президенту Japan Airlines по его же инициативе в знак смиренного покаяния урезали зарплату на 30% на 2 месяца. Другим полегче на 20%, но для японцев важен сам факт извинения подкрепленными делами. Кстати, урезание своих зарплат в знак признания вины и ответственности за случившееся – это давний местный обычай. Вот так, ребята. А тут садишься в самолет и вообще не понимаешь, они там, когда дверь закрывают, они живые или... Борис Филатов. На смерть Киасаяна. Ну, давайте я вам читаю все это дело, потому что вы должны... Ну, надо тему отработать. Все. Был такой английский писатель Хиллер Беллок. Именно он написал бессмертную фразу, которую часто предписывают Ридьярду Киплингу. На ваш каждый вопрос у нас есть свой ответ. У нас есть пулемет, а у вас его нет. Да-да, на самом деле автор добрых детских сказок про Маугли был настоящим ирьяным сторонником колониализма. В том числе ему приписывали такие людоедские фразы, которые написали другие современники. Так вот, у Хиллера Беллока есть другая бессмертная фраза. Вернее, стихотворение, написанное, если не ошибаюсь, в 20-е годы прошлого столетия. На смерть политика. Его хоронили, народ хохотал. Иные ругались бешено. И только я плакал, я так мечтал увидеть его повешенным. Когда сдох Киасаян, он так пишет, то многие украинцы хохотали, многие ругались. Но наша мечта увидеть каждого военного преступника и пропагандиста повешенным после трибунала. Теперь посмотрим наших монстров. Я без мышки, очень неудобно. Ой-ой-ой. Сейчас. Пастухов. Трамп вчера зажигал весь день. Теперь месяц будем тушить всем миром. Начну с позиции по Украине. В действительности ничего принципиально нового он не сказал, но объяснить это людям, ищущим спасение в словах, непросто. Главное – найти правильную метафору. Но тут помог Жванецкий. Помните знаменитую фразу о тяжелом положении начальника телефонной станции? Пришли два совершенно одинаковых инвалида и просят так и установить телефон, но один к тому же дает 500 рублей. Теперь представьте тяжелое положение Трампа, к которому приходят Путин и Зеленский, и оба обещают выиграть эту войну, но с одним приходит Евросоюз и предлагает заплатить 50 миллиардов евро. Что делает Трамп? То же, что делал бы и начальник телефонной станции. Говорит обоим, что он их просьбу поддерживает, берет 500 рублей и тянет резину. То есть ждет пока все само собой образуется, пока один сам не отвалится, а второму, так и быть, достанется телефон. Америка не будет платить хорошо для Путина. Америка не будет мешать платить Европе хорошо для Зеленского. 500 рублей все равно так или иначе достанутся Трампу хорошо для Америки. О том, какому инвалиду достанется телефон, Трамп обещает поговорить через месяц-другой. Так, теперь мне предстоит выбрать... Простите, ждите. Он написал очень много. Вот. Я уже нашел материал. Сейчас, если ничего важнее нет, я прочитаю. Рубио Лавров. Там же у них было... Давайте я именно это и прочитаю. Надеюсь, сделано по принципу, как Лавров залез, так и вслез. Слез. Рубио Лавров. Релиз. В США прошли переговоры делегации РФ из США, инициированные российской стороной. Заявленная Россией цель. Максимально полно донести до правительства США позицию Путина по мирному регулированию в Украине. Итоги почти часового разговора довольно интересны. Буду сразу приводить Александр Штейк. Спасибо вам большое за чашку кофе. Благодарю вас. Буду сразу приводить предложения россиян и ответы американцев. Первое. Лавров предложил разделить вопрос нормализации отношений между Россией и США и мирному регулированию, урегулированию в Украине, аргументируя свою позицию тем, что второй вопрос могут решать исключительно они и Украина. Ответ Рубио. Это невозможно в принципе. Нормализация возможна исключительно после наступления справедливого долгосрочного мира. Второе. Лавров вновь поднял вопрос ослабления санкционного давления на РФ как предпосылки для возобновления переговоров. Ответ Рубио. Это невозможно. На такие условия не пойдет президент Трамп, и подобный подход не поддержит Конгресс, который должен одобрять решение об ослаблении санкционного давления. Третье. Лавров представил предложение РФ по возможному возобновлению действия договора по ограничению ракет средней дальности и новый его текст, если придется заключать заново. Как нам рассказали, в нем... прописано обязательное присоединение Украины к кругу его участников. Без такого участия РФ не собирается возобновлять действия. Ответ Рубио. США не заинтересованы критически в возобновлении действия этого договора. Стране есть чем ответить на выход из него Российской Федерации. Четвертое. Лавров представил предложение по... продлению действия договора о стратегических оружиях еще на 5 лет и отметил, что такое возможное продление должно быть связано с глобальным процессом нормализации отношений между РФ и США. Ответ Рубио. США настаивают на безусловном продлении действия такого договора как такового, который не имеет никакого отношения к украинскому вопросу. Пятое. Государственный секретарь США довел до сведения Лаврова, что время для промедления истекло, и в случае дальнейшей блокировки РФ мирного процесса США введут согласованные с ЕС и другими странами санкции как против РФ, так и против покупателей российских энергоресурсов. Лавров заявил, что мирный процесс блокирует именно Украина своей неуступчивостью по вопросам НАТО и территории, выразил сожаление по поводу непонимания истинной сути вещей руководством США, на что Рубио ответил категорическим требованием прекратить прятаться за словами совместно с США, Китаем и Украиной при участии ЕС подготовить основу для обязательного прекращения боевых действий в этом году. Лавров согласился с позицией Рубио в ближайшее время будет много переговоров. Шестое. Лавров вновь попросил США на время проведения переговоров прекратить поставки оружия и разведданных Украине и заявил, что в любом случае наступательные действия Украины будут заблокированы, а враг будет уничтожен. Ответ Рубио: США не собираются ограничивать сотрудничество с Украиной, наоборот, могут его расширить, в том числе в вопросе поставок вооружений через НАТО в ближайшее время для усиления переговорной позиции стратегического партнера США. Какой-то кошмар. Лавров заявил, что Путин не собирается терпеть энергетический террор Украины, и в случае, если Киев не прекратит удары по нефтегазовому комплексу РФ, Путин уже в ближайшее время отдаст приказ отвечать зеркально на такие удары. Рубио говорит, США больше не собираются вмешиваться в переговоры между Украиной и Россией по энергетическому перемирию и предложил договариваться двум сторонам либо напрямую, либо при посредничестве других стран, в частности Китая. Слушайте, это комедия. Рубио заявил, что США не собираются влиять на уступчивость Украины в территориальном вопросе и предложил в течение месяца согласовать вопрос о линии разграничения по итогам переговоров на двусторонней основе между Украиной и Российской Федерацией. По-моему, гениально. Ну скажите, это же прекрасно. Это все прекрасно. Просто... Да, классный разговор, пишет Татьяна. Слушайте, будем заканчивать. Значит, все-таки, слава богу, этот интернет тянет. Слабо, но тянет. Во всяком случае, вы мне ничего не присылали, что что-то прервалось, и что-то ужасное. Спасибо вам за то, что вы были здесь. Спасибо за доброту и ласку. Ну, ласка была хорошая, было несколько донатов, спасибо вам большое. А вот доброта в лайках, извините, полтора часа я работал, и ну вот как-то вы не очень. Вот, так что, ну поставьте, вот сейчас закончится, ну сделайте такое. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, расскажите друзьям об этом канале. Бросьте донаты, кому не жалко. Завтра важный день для Молдовы. Голосуйте правильно за Европу, за свободу человека и закон. 1700. Ну, как говорила моя мама, когда я 5 часов сидел над домашним заданием, и, наконец, говорил, и я закончил, она говорила, молодец, выкакал. Вот так я могу сказать про эти 1700. Спасибо вам. Ну и, конечно, не забудьте позвонить родителям и детям. Теперь все-таки, одну минуточку, я сделал неправильную вещь. Постойте же. Мне ведь кое-что прислал Саша. Он мне прислал два сообщения. Послушайте, интересные. Первое сообщение Лавров, значит. Израиль пытается подорвать Ближний Восток. Глава МИДа РФ выступил с обличающим заявлением. А вот здесь... Ух ты! Саша пишет, даже после его смерти она, наверное, не успела осознать, к чему скатилось ее ничтожное существование. И все-таки она сумела выставить эту хуйню. Ты все-таки расскажи про это. Ты сам задавал вопрос, заткнется ли она. Разве судьба ее недостаточно наказала? Похоже, еще нет. Саша, очень крутой текст. Сейчас я напишу, что она написала. Ушел из жизни друг Донецкой Народной Республики, советский и российский актер, кинорежиссер Тигран Кеосаян. Тигран Эдмондович поддерживал жителей Донбасса задолго до возвращения региона домой. Он не раз приезжал в республику, чтобы ни словом, а делом поддержать жителей региона в своем выборе свободной стране. Он всегда был желанным гостем. Но это она просто выложила. Она выложила текст из Приднестровья. Сильный духом, мужественный, справедливый, отважный человек. Невосполнимая утрата для всех вас. Искреннее соболезнование родным и близким Тиграна Эдмондовича. Вечная память. Ну да, даже после смерти, пишет Саша, она, наверное, не успела осознать, к чему скатилось ее ничтожное существование, и выставляет вот такую херню. Ну да. Да. Катя полетела, пишу ей. Сейчас, одну секунду. Фу. Ура. Почему вместо ура кра? Ура. Слежу. Я сейчас открою вот этот сайт, где летит самолет, и буду за ней следить. Она очень любит это дело. Мои дорогие, я вам все сказал. Значит, завтра в 16 часов встреча с патронами в этом самом, в Зуме, и в 21 час... В 21 час передача с Святошкиным. Будьте с нами, будьте как мы, будьте лучше нас. Обнимаю вас. Позвоните родителям и детям. Позвоните.